Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина». В рубрике «Воспоминания о духовном отце» беседа Александра Никифоровой с насильниками Иоанна Богословского монастыря под Рязанью об архимандрите Авеле Македонове. И в завершении нашей передачи рассказ Ивана Вишневского о значении крупнейшего композитора, одного из создателей русской национальной идеи Николая Андреевича Римского-Корсакова.
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 107. Даруй, Господи, покаяние и твердость до конца. Не отринь моления моего, благий Господи! Вопиют к Тебе уста недостойные, сердце нечистое и душа, оскверненная грехами. Услыши меня, Господи, по благости Твоей, утверди сердце мое в страхе Твоем. Поставь ноги мои на камень покаяния. Благость Твоя, Господи, да победит мою греховность, свет благодати Твоей да преодолеет тьму, которая во мне. Ты, Господи, отверзший очи слепому, отверзи потемненные очи сердца моего. Ты, очистивший прокаженных словом, очисти скверны души моей. Благодать Твоя, Господи, да будет во мне огнем, попаляющим нечистые помыслы мои. Ты один благ, Ты свет, превысший всякого света, Ты радость, превысшая всякой радости, Ты покой, превысший всякого покоя, Ты жизнь истинная, Ты спасение, пребывающее вовеки. К Тебе единому благому преподаю с молением я, достойный всякого наказания, заслуживший всякое мучение. Тебя, Искупителя, умоляю, да не в конец овладеет мною сопротивник. Но Ты, Господи, благий и милостивый, воздвигни члены мои, расслабленные грехом, оживотвори душу мою, умерщвленную беззаконием, просвети сердце мое, омраченное лукавою похотью, избавь меня от всякого дела злага, вложи в меня совершенную любовь Твою, Господи Иисусе Христе, Спасителю мира, и напиши имя раба Твоего в книге жизни, даруй мне конец благий, чтобы, одержав победу над дьяволом, не постыдно поклонился я пред престолом Царства Твоего со всеми праведными».
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
рубрике «Воспоминания о духовном отце» вторая передача светлой памяти преснопамятного настоятеля Иоанна Богословского монастыря под Рязанью архимандрита Авеля Македонова. О нем вспоминают насельники монастыря. Рассказывает иродиакон Мелхиседек.
Однажды к нему приехал мужчина лет 50 и спрашивает: «Батюшка, я хочу посвятить себя делу возрождения России». Батюшка его спрашивает: «А сколько у тебя детей?» Он говорит: «Один». Говорит: «Что же ты дожил до 50 лет и воспитал только одного ребенка? С кем ты будешь Россию восстанавливать?» Конечно, это частный случай. Понятно, что Россию можно восстанавливать с помощью других людей, но одна из обязанностей патриотично настроенного человека – иметь побольше детей, на которых наша надежда и в которых наше будущее. Исконно русские семьи всегда были многодетные. Сравнительно недавно один батюшка поехал в село и, беседуя с местными жителями, спрашивает: «А сколько у вас в семьях детей?» Один говорит: «У меня один ребенок, а у меня двое». «А почему так мало?» И все стали ссылаться на плохие условия жизни. «Денег нам платят мало, а мы не хотим плодить нищету». Тогда батюшка спрашивает: «А сколько детей было у ваших прабабушек и прадедушек?» Они стали припоминать и говорят, что: «А вот у моего деда росло 7 человек, у моей бабушки 9 родилось». «А в каких условиях-то они жили?» А условия-то оказались плачевными. И обуви на всех не хватало порой, и кушали они иногда недосыта. Однако все были счастливыми и нашли в жизни хорошие места. А сейчас люди вроде бы и в лучших жилищных условиях находятся, но соседи по лестничной площадке не знают, и на душе-то кошки скребут. Значит, говорит батюшка, дело-то не в деньгах, а в чем-то другом. А они говорят: «Да, получается так». «А в чем?» «А вот в чем, говорит батюшка, из нашей жизни стало исчезать понятие счастья. Мы его стали заменять понятием комфорта. А для комфортной жизни дети не нужны. Они шумят, они болеют, на них нужно много сил. Но для того, чтобы быть счастливыми, они совершенно необходимы». Батюшка вот об этом говорил.
А в чем был ключ к сердцу батюшки?
Ну, вообще, батюшка Авель говорил, что для сердца каждого человека есть свой ключик. Ключик, которым душа распахивается навстречу Богу. Он говорил, что у батюшки Серафима Саровского было такое воспоминание. В детстве он помогал отцу торговать разными вещами по купеческой должности. И говорил, что мы торговали только тем товаром, который приносил больше прибыли. Так и в духовной жизни нужно на то налегать, к такому делу с большей ревностью прилепляться, которое приносит больше духовных плодов. И вот батюшка говорил: «Я люблю читать псалтирь. Когда я читаю псалтирь, душа ощущает близость к Богу». Конечно, чтение псалтири – это не окончание молитвы, а скорее только ее начало. После этого нужно, не довольствуясь прочитанным, начинать, наверное, молиться своими словами. Когда душа разогрелась. И вот батюшка говорил, что для него ключик – это псалтирь. Ну, конечно, это не единственный ключик. А для других это может быть чтение Евангелия. или просто пребывание в спокойной, уединенной обстановке, когда человек не рассматривает свою комнату как поле для какой-то активной деятельности, а просто старается посидеть и прислушиваться к самому себе и к тому, что вокруг него так не мертвое пространство, а тишина, из которой на него смотрит, слышит, видит его Бог.
Передаем слово иеромонаху Паисию.
Он учил собственным примером, как один из египетских старцев говорил. Его упрекали, этого египетского старца, что «отчего же ты учеников своих не учишь?» А он говорил так: «Ну, они видят, как я поступаю. Если хотят, пусть смотрят на это и подражают». Поэтому он старался просто жить, как ему подсказывало его христианское совесть и сердце, стараться изо всех сил жизнь посвятить молитве. Это, пожалуй, главное его качество. Вот. И еще могу сказать, что нередки были, конечно, случаи, когда его слова не просто достигали цели, то есть человек убеждался в том, что это нужно делать, так как он говорит. Ну, как правило, все касалось достаточно простых вещей. Нужно молиться, нужно уповать на Бога, нужно там не обижаться, нужно там не мстить за какие-то обиды. Как-то так. Но главное, что иногда его слова касались каких-то таких глубоких глубин, что было видно, что он видит несколько больше, чем обычный человек из разговора может увидеть. То есть он мог видеть состояние сердца человека, который с ним беседует. И даже было довольно трудно поэтому быть рядом с ним, потому что это очень ответственно было всегда. Потому что было совершенно ясно, что он чувствует, что ты думаешь, что ты чувствуешь, как ты внутренне себя ведешь. И очень стыдно, естественно, было, находясь рядом с ним, поступать как-то не очень хорошо. И еще могу сказать, что даже были такие случаи, что можно свидетельствовать, что Господь услышал молитву отца Авеля и помог в разрешении тех или иных жизненных трудностей. И даже получали положительный исход болезни тех или иных людей. Одна очень хорошо знакомая мне пара из Коломны. У них были обстоятельства такие жизненные. Это второй брак у мужа в этой семье. От первого брака у него был сын, есть, он с ним живет. И в этом втором браке у них не рождались дети. И они ходили обследование, врачи сказали, что, видимо, детей не будет уже. Ну, они, естественно, хотели иметь общего ребенка. И очень страдали душевно. Часто просили. Один раз они как-то буквально допекли, что ли, отсавили. Он так сказал: ну все, идите на источник, купайтесь там. И когда у вас родится сын, назовете его Иваном, в честь Ивана Богослова. И что вы думаете, после нескольких лет длительных, безуспешных супружеской жизни эти люди действительно рождают, ну, девочку. Ну, конечно, они ее назвали Иоанна в честь Иоанна Богослова, так и обещали. Вот. Но только совершенно явно, что здесь это не просто чудо от святого источника, но каким-то образом отец Савель тоже участвовал молитвенным ходатайством. Другой случай. Женщина из Рязанской области. У нее была онкологическая операция, ей сказали, что на протяжении года нельзя ей будет оперироваться, потому что слабое сердце, есть опасность просто для жизни. Во время операции она может умереть. И вдруг вскоре, через месяца два после этого, обнаружится, что у нее желчный пузырь забит камнями. То есть его надо удалять. Потому что есть опасность разрыва, ну и тоже смерть. И так смерть, и так смерть. Вот. И она приезжает сюда, она была знакома с отцом Авелем, приезжала сюда до этого. Приезжает сюда вся, естественно, в слезах, в расстройстве. И отец Савелий говорит: ну, поживи тут. Это было накануне Пасхи прямо. А в четверг Святой Седмицы ей надо было ехать в больницу, где она уже стояла на очереди на операцию. Вот. И по пути здесь, он, может быть, Господь поможет, помолись, причащайся, вот, на источник ходи. И она была это время здесь. И когда она поехала рано утром в четверг Святой Седмицы на обследование, вернулась поздно вечером в четверг, этот же самый монастырь. И я помню ее странное такое выражение лица, несколько такое огорошенное. И она говорит нам: вот видите, я приехала поздно вечером, думаете, я где-то была там, ходила призвать? Нет. Я все это время была в больнице, все это время меня обследовали разными образами, разными способами, на разных аппаратах, пытаясь понять, что же со мной произошло. Оказывается, камни куда-то исчезли все. И так операция оказалась ненужной. Еще один был случай, это было на Успении, так вот я не помню уже в каком году. Отец Савель тогда еще был достаточно силен, он очень часто стал служить, и тогда он как раз возглавлял богослужение. И это было во время отпуста, когда он произнес отпуст уже и давал крест богомольцам. К нему подошла какая-то женщина со своим сыном, который учился тогда в начальных классах школы. И она стала просить молитв отца Авеля о своем сыне, который страдал очень сильной близорукостью, или даже почти, он был слеп, почти слеп. Ну, видимо, все-таки была очень сильная близорукость, потому что какие-то были очки. Вот, отец Авель сказал: пойдите, помажьте маслом глаза ему из лампадки от иконы Божией Матери Успения, которая лежала на аналое посреди храма. Ну, они это исполнили, и когда мама помазала мальчику глаза, он стал говорить: мама, как щипит ужасно, жжет глаза. И потом друг говорит: я вижу. И вот они остались, тут еще были до конца этого дня. Она так ко многим подходила, делилась, что вот у меня, дескать, у сына улучшилось зрение очень сильно. Да, она даже говорила так более решительно: у меня сын прозрел. Ну, может быть, не было такого, что прямо от слепоты. Но улучшение явное было, и главное, что оно произошло как-то достаточно быстро. Вот. Ну, вот то, что вспоминается, потому что вспомнить за такое количество времени можно много при определенной подготовке. Но, может быть, это не нужно, вспоминать каждую из деталек этой длинной жизни этого человека. Потому что обо всем и всем, наверное, даже не нужно знать всем. Есть какие-то сокровенные вещи, которые так и должны, наверное, остаться сокровенными.
Подошла к концу вторая передача из рубрики «Воспоминания о духовном отце». Сегодня о преснопамятном архимандрите Авеле Македонове рассказывали насельники Иоанна Богословского монастыря под Рязанью, иеродиакон Мелхиседек и иеромонах Паисий. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении братского хора монастыря. Над передачей работали Елена Смирнова и Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте. В общественном сознании по, надо сказать, неясным для меня причинам существуют порой удивляющие перекосы. Касается это и деятелей искусства, композиторов в том числе. Одни имена на слуху становятся чуть ли не символом музыки, а другие ничуть не менее, а порой и гораздо более достойные, почти неизвестны народу, в том числе собственному. Я не буду объяснять это, но попытаюсь некоторые из фигур, которые как-то мало, тем более в наше немузыкальное время, на слуху, делать более явными, более понятными, более озвученными. Одно из таких имен — римский Корсаков. Пожалуй, никто не назовет Николая Андреевича из широкого круга любителей музыки таким знаменитым композитором, как Михаил Иванович Глинка или Петр Ильич Чайковский. А это несправедливо. По сумме сделанного, по таланту, по значению своему для национальной музыки и, между прочим, для мировой, потому что именно у него учились крупнейшие западные мастера, начиная с Дебюсси и Равеля, Николай Андреевич Римский-Корсаков до сих пор остается композитором номер один России и одним из величайших композиторов мира всех эпох. Он вошел в крайне узкий круг музыкантов волей своей и невероятным талантом, на века определившим развитие музыки. Создается впечатление, что современной России, во всяком случае ее СМИ, Римский-Корсаков оказался совсем не нужен. Композитор, создавший наиболее полный и точный образ Руси, навсегда запечатлевший в звуках ее почти невыразимое, сокровенное «я», оказался страной забыт. А прежней эпохи, которая часто бывает ругаема с разных сторон и порой справедливо, многое можно простить, хотя бы потому, что Римский-Корсаков без преувеличения был у всех на устах. Его нынешнее забвение казалось невероятным еще 50, да даже 30 лет назад. Представьте себе, не Примадонна в ореоле скандалов, не накрашенные эстрадные «мужчины» в кавычках, а рафинированный, тончайший композитор был подлинно массовой культурой. Вы можете ощутить это, хотя бы пересмотрев фильм «Музыкальная история», кульминация которого построена на сценах из оперы Римского-Корсакова «Майская ночь». Не только герой Лемешева, вся страна пела. Хлопцы, слышали ли вы?
Хлопцы, слышали ли вы? Наши головы не крепли, ай! Голову пистольными обручами. Голова на всех и криптор, как пес, а что за дурень? Тебя бы надо в домовину.
Как-то пошли я хочу приду, хочу приду. Ой,
Моя бабушка закончила 3 класса церковно-приходской школы и музыки не училась совсем, но я прекрасно помню, как она напевала «С подружками по ягоды ходить» или 3-ю песню «Леля из Снегурочки». Туча с огромом сговаривалась. Я тоже узнал музыку Римского-Корсакова, так сказать, естественным путем. С детства музыкальные впечатления черпал, да как и весь народ СССР, в основном из радиоприемника. Тогда, в 70-е, он буквально дышал классикой, и Римский стал моим любимым композитором и стал как-то естественно, без всякого слушательского напряжения, трудного какого-то осмысленного постижения. Просто были слезы, восторг, озноб. Интересно, что с годами такое воздействие никуда не делось. Я стал профессиональным композитором, многое узнал про технологию творчества, многие тайны и чудеса стали понятны, и порой музыка, раньше таившая в себе загадку, возносившая до блаженных небес, уже не волнует так, как прежде. Мешает музыкальный скелет, конструкция, которая стала видна. Но Корсаков никакой девальвации не подвергся. Как потрясало сеча при Керженце, так потрясает и теперь. Римский-Корсаков связал с собой эпоху пушкинскую и наше время. Родился он через 8 лет после смерти Пушкина, а покинул мир в 1908 году, в эпоху Горького, Есенина, Блока, Грина, Прокофьева. Через 7 лет родился Свиридов, через 9 наступил Октябрь. В начале своей деятельности Николай Андреевич был военным моряком, совершил кругосветное путешествие на клипере «Алмаз». В годы Первой русской революции, будучи профессором Петербургской консерватории, ныне она носит имя своего великого педагога, он поддержал революционно настроенных студентов и был уволен. В связи с этим в 1905 году из консерватории вышли, уволились Глазунов, Лядов, Есипова, Вершбелович, Блуменфельд — крупнейшие музыканты того времени. Сейчас подобные ситуации частенько повторяются, но на поступок с большой буквы почти никто не идет. может, потому и не слушают почти Корсакова сегодня. Высокой музыки нет отзыва в низменных душах. Тебе ж нет отзыва. Таков и ты, поэт, — констатировал, кстати, Николай Андреевич вслед за любимым поэтом Пушкиным. Но особенно интересна и поучительна не биография внешних событий и перемещений, а духовная биография Корсакова. Например, Римский-Корсаков, начавший творческий путь в Балакиревском кружке, впоследствии на века окрещенном «могучей кучкой», входили в этот кружок Балакирев, Бородин, Мусоргский, Кюи, Римский-Корсаков. И Николенька, как звали его товарищи, обласканный вниманием, восхищением старших товарищей и публики, сочинивший уже такие шедевры, как «Симфония Антар» и картина «Садко», вдруг прилюдно заявляет о несовершенстве своих сочинений, о недостатках своего музыкального образования. И на годы усаживается за скучную, кропотливую ученическую работу. Не кажется ли вам, что это в каком-то высшем смысле поступок христианский, самоумаление, покаяние, если хотите, перед огромным миром, где музыка для Римского-Корсакова, огромная сама по себе, является всего лишь дуновением еще более огромного вселенского божественного начала? Поразительно и то, что опять-таки годы своей бесценной жизни, опять в высшей степени христианский поступок, Римский-Корсаков потратил на доведение до ума сочинений своих друзей, незавершенных сочинений. Он оркестровал оперу Доргомышского «Каменный гость». Это завещал еще 25-летнему юному Николаю Андреевичу сам Александр Сергеевич Доргомышский. Дописал оперу Мусоргского «Борис Годунов», его же оперу «Хованщина», а также оперу Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь». Все сочинения знаменитые, согласитесь, большинство наших слушателей знает эти сочинения или хотя бы какие-то сцены, арии оттуда. А вот если бы не Римский-Корсаков, то мы вовсе не увидели бы на сцене этих шедевров, во всяком случае в их нынешнем классическом виде. Но какой колоссальный труд! Попробуйте взять клавир, например, «Хованщины», и просто ничего не сочиняя переписать его. Сколько времени это займет? 2 года, 3? А Корсаков писал ведь не клавиры, фортепианные переложения, а партитуры, в которых зафиксированы партии десятков инструментов. Это огромные, неподъемные тома. Такое вот несвойственное нашему времени понимание дружбы и долга. Римский-Корсаков вообще был человек необыкновенно гармоничный, благородный. Могу сказать, что в то время, когда Достоевский писал свой образ абсолютно прекрасного человека, князя Мышкина, такой человек, живой, реальный, ходил по русской земле, которую самозабвенно любил, и сочинял гениальную музыку. Кстати, может быть, именно потому, что римский Корсаков при всей своей гениальности совершенно нормален. Он не был алкоголиком, не имел сексуальных или преступных отклонений. Он был необыкновенно порядочен. И из-за этого в наше время тоже, наверное, римский Корсаков не пропускаем. Римский Корсаков, когда сочинял «Майскую ночь», был страстно и нежно влюблен в свою жену, кстати, единственную жену за всю жизнь, от которой, и опять-таки это нормально, у него было много детей, и детей талантливых, которые впоследствии создали в Ленинграде музей-квартиру римского Корсакова. Так вот, римский Корсаков сумел нам всем передать чувство светлой, высокой влюбленности именно в «Майской ночи». Все мы, пусть смутно, размыто, как-то помним свои первые влюбленности, а римский Корсаков для нас всех четко сохранил, четко напомнил это невозвратимое состояние, запечатлел неуловимое, напомнил невспоминаемое.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Снегурочка. Впервые на оперной сцене сцене, да и вообще в искусстве, раскинулось над нами и засияло изумрудными листьями древнее дерево русской народной жизни. Корсаков был таким же естественным в своих сочинениях о среднерусской природе, как певец ее Соловей. А в сочинениях о космосе светил всеми тонами и полутонами северного сияния и звездных переливов, как в гениальной «Ночи перед Рождеством» по Гоголю, где рождение Христа — это событие абсолютно вселенского масштаба. Звезды там танцуют в честь этого, галактики поют.
Thank you.
Таких щемящих женских портретов, как у Корсакова, не было в мировом искусстве ни до, ни после него. Ганна из «Майской ночи». Ну вот уж ты и рассердился, нетерпеливый ты какой. Снегурочка. Хочу любить, а слов любви не знаю. Люблю и таю. Оксана. Бесподобная, кокетливая Оксана из «Ночи перед Рождеством». Нет, хорошая, чудо как хороша, волшебная и вместе с тем такая земная, в любви морская царевна волхова из Садко, речкой, чтобы не быть обузой любимому, растекающаяся по земле. Сон по бережку ходил. Царевна лебедь. Мудрое, прекрасное воплощение мечтаний Корсакова об идеальной женщине и идеальном искусстве. Ты, царевич мой спаситель, мой могучий избавитель, красивая, опасной красотой змеи, шамаханская царица из «Золотого петушка», издевательски скандирующая царю в конце последней апокалиптически пророческой корсаковской оперы. Пропади ты, злой урод, и дурацкий твой народ. Потрясающая глубиной выражения мира чувств юной девушки Марфа из «Царской невесты». В Новгороде мы рядом с Ваней жили. Оттуда же ревнующая, оскорбленная, любовью и ненавистью дышащая Любаша. Забыла я отца и мать, забыла племя и свой род. О них слезы не пролила, все для тебя. В опере «Легенде. Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» гениальный композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков особенно точно уловил и приложил на ноты некий код русскости и православия. Объяснить это невозможно, можно только почувствовать. Там предельно внятно постулирована русская национальная идея. Римский-Корсаков составляет ее из сцен общения Февронии с пустыней, то есть лесом, с дикими зверями, из православных песнопений и молитв, из народных наигрышей, духовных стихов и былин, из жертвенного подвига русичей, идущих на верную гибель в битве с батыевцами, и из, чего греха таить, очень узнаваемого, особенно в наше время, предательства забубенного пьяницы Гришки Кутерьмы. Но главное, в Китеже Корсаков показывает православный русский рай Ирий, град, где правят любовь, благородство, красота, соборная справедливость, вера в Господа. Как хочется думать, что Римский-Корсаков пребывает сейчас в блаженстве града Китежа, вместе с героями минувшей на глазах наших легендарной становящейся Руси. Как хорошо, что самый чистый, самый добрый, самый истовый певец Родины не видит нынешнего культа наживы, пренебрежения понятиями «душа», «истина», «культура».
высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.